новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Фонд «Федерация» проводит в Москве очередную благотворительную акцию. Строскана обвиняет в еще одной попытке изнасилования. И в Карловых Варах завершился 46-й международный кинофестиваль. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Благотворительный концерт Фонда «Федерация» прошел накануне в Москве. Российский премьер Владимир Путин на нем не пел, но и без него фонд собрал достаточно знаменитостей. Правда, не всех, чье участие было анонсировано организаторами. Сегодня второй день благотворительного концерта. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Концерт начался со скандала. Один из его участников заявил, что не давал согласия на прямую трансляцию в интернете и в парке Горького, которая должна была начаться 9 июля в 19 часов. По информации «Радио Свобода», с протестом выступили представители итальянского тенора Андреа Бочелли. Организаторы были вынуждены отложить начало концерта. «Если трансляцию не остановят, мы уедем». В конце концов удалось достичь договоренности с представителями Бочелли. На время выступления итальянца трансляция была прекращена. Бочелли огорчили не только организаторы, но и техника. Вели мероприятие актриса Елена Север и фигурист Петр Чернышов.
Здравствуйте, дамы и господа.
Добрый вечер, уважаемые гости.
Мы рады видеть вас здесь сегодня, на благотворительном концерте, который проходит при поддержке Фонда «Федерация» в пользу детей, страдающих офтальмологическими и онкологическими заболеваниями, детей с ограниченными физическими возможностями.
Ведущие озвучили финансовые итоги декабрьского концерта.
По итогам прошлого бала наши партнеры-благотворители предоставили клинике необходимое оборудование на сумму 162 миллиона рублей, о чем свидетельствует сертификат, который сейчас вынесут. На эти деньги было приобретено оборудование, которое сейчас монтируется и скоро будет функционировать. А также сегодня клиника получит чек на 3 миллиона рублей.
И намекнули собравшимся на то, что нужно делать новые вклады.
Уважаемые гости, обратите, пожалуйста, внимание, что на ваших столах лежат конверты. В них детские мечты. И в ваших силах сделать так, чтобы эти мечты стали реальностью.
На мероприятии пел хор детей-инвалидов, выступали дети с песнями на русском и итальянском языках. Сыграл на кларнете режиссер Вуди Аллен. Он приехал со своими детьми, как и обещал. В качестве гостей мероприятия присутствовали Орландо Блум, Кевин Костнер, Король Буке, Софи Лорен, Изабелла Росселлини, Фрэнсис Форд Коппола. Все они выходили на сцену и вручали сувениры детям-инвалидам. Подарочные сертификаты на несколько миллионов рублей, макеты сертификатов размером в метр на полтора и мягкие игрушки. От российских чиновников произнес речь президент футбольного союза Сергей Фурсенко.
Когда дети болеют, это очень грустно. Когда дети болеют тяжелыми заболеваниями, сердце разрывается на куски. И ты понимаешь, что является главным в жизни. Главным в жизни является любовь к тем детишкам. И главным в жизни является сделать так, чтобы эти дети не болели. У нас есть фанаты, настоящие фанаты футбола в детской онкологической больнице. Наши футболисты посещают эту больницу. И ближайший матч России-Сербия будет посвящен этим детям. И мы хотим в поддержку этих детей прибыли от этого матча перечислить Московский онкологический центр.
У организаторов возникли заминки с переводом выступлений зарубежных гостей. Слова «Король Буке» и Фрэнсиса Форда Копполы собравшимся так никто и не перевел.
Мощности наших генераторов, по-моему, не совсем достаточно, поэтому, мистер Фрэнсис, just speak up a little bit louder. Our generators are a little weak, I think.
Well, I want to give my sincere thanks for the organization for bringing me here to Moscow. Thank you so much for this invitation. I am very happy to be here.
Попасть на этот концерт было невозможно, подтвердила Радио Свобода пресс-секретарь Фонда Федерации Кристина.
На данное мероприятие билеты не продаются и не продавались. Оно является закрытым для спонсоров медицинских учреждений. Но для всех желающих будет организована прямая трансляция данного мероприятия в парке Горького на больших экранах в Зеленом театре. Возможно, да, там будет еще решаться с телеканалами, но пока, к сожалению, там не дали возможности провести по телевизору трансляцию.
В концерте не принимают участие некоторые из заявленных в рекламе знаменитостей. Актер Дастин Хоффман, чьи участие было анонсировано организаторами, и не собирался ехать в Москву, подтвердила старший вице-президент агентства ID Джоди Готлиб. Именно их клиентом является Хоффман. Декабрьский благотворительный концерт завершился скандалом. Оказалось, часть денег не дошла до детских лечебных учреждений. Спонсоры нынешних концертов неохотно комментируют эту ситуацию. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Ирине Чевтаевой.
Председатель совета директоров компании «Лентелефонстрой» Владимир Склеревский ответил на вопросы корреспондента «Радио Свобода».
Какие обязательства вы берете на себя как партнер этого фонда?
Ну, я не буду на этот вопрос отвечать. Это наше соглашение с фондом.
Какие средства предполагается собрать в ходе акции этого фонда?
Ну, наверное, это к фонду вопрос, а не к нам. Фонд собирает, а не мы.
А как бы вы прокомментировали декабрьский скандал?
Мы занимаемся бизнесом. Почему мы должны комментировать скандалы? Какая-то была ситуация, но она, наверное, к нам не относится. Я не знаю, насколько на самом деле это скандал был, насколько он правдоподобен. У вас есть какая-то достоверная информация на этот счет? У меня, честно говоря, нет. Информация была в прессе, но насколько ей можно верить, не знаю. Однако заключается в том, что мы спонсоры мероприятия. Собственно, в этом и заключается нам объявлены цели мероприятия, и мы являемся спонсорами. Собственно, на этом все партнерство и ограничивается. Я могу вам раскрывать информацию, которую, например, во-первых, не знаю, во-вторых, могу ничего подтвердить. У нас есть определенные договоренности, я не хочу их раскрывать.
Как ожидается, 10 июля на втором концерте Фонда Федерации выступит испанский тенор Хосе Каррерас. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ровненской области Украины при пожаре в доме для престарелых погибли 16 человек, еще 11 госпитализированы. В Красноярском крае сегодня утром разбился частный вертолет, судьба пилота неизвестна. В Якутске частично обрушился трехэтажный жилой дом, никто не пострадал, эвакуированы 45 жильцов. В Буйнакском районе Дагестана убит неизвестным бывший имам мечети Магомед Махдиев. Киевский апелляционный суд возобновил рассмотрение иска против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, связанного с условиями купли-продажи комбината «Криворожсталь». Найдены тела семи саперов, которые были похищены на этой неделе в провинции Фарах на западе Афганистана. В крупных городах Египта участники протестов устроили палаточные городки, продолжая акции за ускорение демократических реформ. Правительство США может приостановить оказание помощи пакистанским военным из-за их недостаточно активной борьбы с терроризмом. Небольшое цунами, возникшее после землетрясения, достигло северного побережья Японии в районе порта Афунато. В Великобритании сегодня в последний раз вышла газета News on the World, закрытая после скандала, связанного с незаконным доступом журналистов к телефонным разговорам и СМС-сообщениям. Сегодня в 2 часа дня в эфире программа «Лицом к лицу». Гость этого выпуска – председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Ведет программу Данила Гальперович. Бывшему главе Международного валютного фонда Доминику Стросс-Кану, возможно, придется предстать перед судом не только в США, но и на его родине, во Франции. 4 июля французская журналистка и писательница Тристан Банон подала в суд на Доминика Стросс-Кана за попытку изнасилования в 2003 году. 8 июля парижская прокуратура начала предварительное следствие. Доминик Стросс-Кан со своей стороны готовится подать иск против журналистки за клевету. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Огромные, будто испуганные глаза, пухлые губы и миниатюрная хрупкая фигура. Если бы не белокурые волосы, Тристан Банон была бы похожа на французскую актрису Софи Марсо в юности. Тристан Банон, 32 года. Она автор трех романов. В одном из них Тристан Банон описывает свое детство. Мать, слишком занятую своей карьерой, и няню-алкоголичку, которая избивала маленькую девочку. Детство, проведенное в достатке, но без любви. И французские журналисты задаются вопросом, а стоит ли ей верить? Не является ли история с Домиником Стросканом фантазией молодой писательницы с неустойчивой психикой? Тристан Банон прекрасно понимает двусмысленность своего положения. В интервью еженедельнику «Экспресс» девушка признает, что судебный процесс в данном случае будет основан лишь на ее словах против слов Доминика Строскана. «Я понимаю, что половина людей мне поверит, другая половина нет», — говорит она. И добавляет, что для нее последней каплей стали телевизионные кадры, где Доминик Строскан освобождается. Освобожденный из-под домашнего ареста 1 июля в связи с новыми обстоятельствами дела, сомнениями в достоверности показаний горничной Софителя на Нафисату Диало, спокойно обедал с друзьями в роскошном нью-йоркском ресторане. Почему Тристан Банон ждала 8 лет, прежде чем обратиться в суд?
Я не стала об этом говорить в то время по ряду причин. Из-за моей матери, из-за страха, что на меня приклеят ярлык, что подумают, что я хочу сделать себе рекламу. Все эти причины вместе взятые из-за трусости и из-за молодости.
Так, в 2008 году в видеоинтервью сайту Agora Vox Тристан Банон объясняла, почему она решила не придавать огласке свое неудавшееся интервью с Домиником Стросканом, которое закончилось, по ее словам, сексуальными домогательствами и попыткой изнасилования. Это было в 2003 году. Тристан Банон было 23 года. Молодая журналистка собирала материалы для своей книги. По словам Тристан Банон, Доминик Строскан, назначивший ей встречу в пустой квартире в центре Парижа, стал трогать ее, повалил на пол и пытался раздеть. Мать девушки, Ан Мансуре, отговорила ее подавать против Строскана иск. С 2001 года Ан Мансуре занимает выборные должности в местных органах власти в регионе Верхняя Нормандия на севере Франции. Как и Доминик Строскан, она член социалистической партии и, как объясняет ее дочь, огласка произошедшего, а тем более судебное дело, могли бы повредить карьере Ан Мансуре. Связывали две семьи и дружеские отношения. Младшая дочь Строскана, Камила, была приятельницей Тристан Банон, а ее мать, вторая жена Строскана, крестной молодой журналистки. Однако через несколько лет, в 2007 году, Тристан Банон в развлекательной телевизионной передаче рассказала о произошедшем, о том, как Доминик Строскан набросился на нее будто, я цитирую, «шимпанзе во время брачного периода». Рассказ Тристан Банон, присутствующие на съемочной площадке журналисты, встретили смехом, и никаких последствий он не имел. До тех пор, пока в 2008 году не разразился скандал вокруг романа Строскана с его бывшей подчиненной в Международном валютном фонде венгеркой пирожкой Надь. Тогда Agora Vox и записал интервью с Тристан Банон. Но лишь в мае этого года, после ареста Доминика Строскана в Нью-Йорке по обвинению в изнасиловании горничной гостиницы Софитель, Тристан Банон решилась подать в суд на бывшего главу МВФ. В рядах социалистов, которые всего лишь несколько дней назад радовались освобождению Доминика Строскана из-под домашнего ареста в Нью-Йорке, этот новый эпизод вызвал негодование. Ведь сейчас в партии полным ходом идет подготовка к предварительным выборам, в результате которых определится кандидат от социалистической партии для участия в президентских выборах в 2012 году. До 13 июля кандидаты должны заявить о своем намерении не участвовать в намеченных на октябрь предварительных выборах. А на страницах газет и журналов вместо анализа программ кандидатов-социалистов детали очередных сексуальных похождений Доминика Строскана. Так, не стесняясь в выражениях, прокомментировал новость о возбуждении нового дела против Доминика Строскана депутат-социалист и кандидат на предварительных выборах Мануэль Вальс в интервью радиостанции РТЛ.
Я больше не желаю комментировать этот поток грязи и, извините за выражение, дерьма, который сегодня заполнил и весь эфир, и политическую жизнь страны.
Кто в этом виноват?
Неважно, все те, кто считает, что таким образом они смогут продать больше газет или извлечь из этого личную выгоду. Я считаю, хотя это, конечно, всего лишь мое личное мнение, что пресса должна больше интересоваться насущными проблемами французов. Нужно говорить о существенных проблемах. Если мы не будем этого делать, а будем продолжать в том же духе, то мы получим следующее. Рост количества граждан, которые не участвуют в выборах, рост популярности ультраправого национального фронта. И в обществе произойдет глубокий, серьезный серьезный разрыв между гражданами и общественным, политическим, экономическим и медийным руководством.
Как бы это ни было неприятно социалистам, дело Строскана вряд ли исчезнет с первых полос газет и с телевизионных экранов в ближайшие недели. Следующее слушание в Нью-Йоркском суде назначено на 18 июля. А что касается дела Тристан Банон, в том случае, если прокуратура решит, что дело должно быть передано в суд, то Доминику Строскану придется предстать перед судом присяжных. За попытку изнасилования Уголовный кодекс Франции предусматривает наказание до 15 лет тюремного заключения. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
И далее в нашем эфире рубрика «Кавказ сегодня». В сегодняшнем выпуске материал Олега Кусова о задержанных в Грузии четырех фотокорреспондентах. Их обвиняют в сотрудничестве с организацией, работающей под покровительством спецслужб одного из государств, в ущерб Грузии.
Сотрудники контрразведки доставили минувший четверг в следственный изолятор пятерых человек. Фотокорреспондента пресс-службы администрации президента Ираклия Гединидзе и его супругу Натию, представителя Европейского фотоагентства в Грузии Зураба Курцекидзе, работающего по контракту с МИДом Грузии фотографа Георгия Абдаладзе и фотокорреспондента агентства Associated Press Шаха Айвазова. В тот же день утром отпустили только Айвазова, уточнив, что его привозили из дома в изолятор в качестве свидетеля. Все задержанные входили в так называемый президентский пул. Они обвиняются в передаче информации организации, действующей под прикрытием спецслужбы одного из зарубежных государств. Иными словами, шпионажа. На дело фотокорреспондентов наложен гриф «секретно». Пресс-спикер президента Грузии Манана Маджгаладзе заявила, что арест фоторепортеров не связан с их профессиональной деятельностью и назвала неуместными и возмутительными попытки отдельных лиц увязать задержание фотографов со свободой средств массовой информации. Главный редактор грузинской газеты «Резонанс» Лаша Тогуши рассказал, что его многие коллеги не доверяют официальной информации властей.
Протест в журналистской среде возмущает то, что это все очень туманно, можно сказать, выглядит, потому что адвокаты, которые занимаются этими делами, подписали какие-то документы, так называемые, с грифом секретности, и они не имеют права говорить о деталях. Потом, если, естественно, им предъявят обвинение, сам процесс, который до этого, естественно, дойдет, будет тоже в атмосфере секретности и закрытости. Это значит, что сначала до конца никто ничего не узнает, в чем дело конкретно. И мы должны доверять той информации, которая представлена правоохранительным органам.
В пятницу журналисты провели у следственного изолятора в Тбилиси молчаливую акцию протеста. Инициатором акции стал коллектив газеты «Алия». Именно в ней работал один из задержанных, Георгий Абдаладзе. Журналисты растянулись в шеренгу напротив изолятора, одев на глаза черные повязки. Накануне руководители некоторых изданий, известные журналисты, юристы и общественные деятели, встретились в прямом телеэфире компании «Маэстро», чтобы обсудить аресты фотокорреспондентов. Была образована инициативная группа с целью внести в парламент законодательную инициативу, с помощью которой конкретизировать 314-ю статью Уголовного кодекса Грузии о шпионаже. Главный редактор газеты «Резонанс» Лаша Тугуши тоже вошел в число инициаторов внесения конкретики в Уголовный кодекс, поскольку считает, что нынешняя норма имеет очень широкое толкование.
Исходя из этой нормы, можно делать разные толкования и за шпионаж или за вот то, что инкриминируется этим фотографом, посадить очень многих. Мы говорили, мы хотим подать иск в Конституционный суд, потому что мы думаем, что это как раз противоречит нашей Конституции. И еще мы хотим сделать законопроект и собрать большое количество подписей и пойти в парламент, чтобы они тоже подумали об изменении этой нормы, которая есть в Уголовном кодексе. Тут написано, что если действие ущемляет государственный интерес Грузии, если это происходит с сотрудничеством, например, тут написано с иностранной организацией, и они собирают информацию и хранят информацию, то это тоже считается шпионажем. И это вообще такая странная очень норма. А что такое государственный интерес? И что значит противоречить государственным интересам? Это очень сложно определять. Гипотетически можно предполагать очень многое. Можно сделать какие-то статью написать или собрать какую-то легальную информацию. И кто-то может это трактовать таким образом. И мы думаем, что это противоречит грузинской конституции, где есть гарантии свободы выражения, свободы слова.
Говорил Лаша Тугушин. Поскольку адвокаты задержанных не имеют права давать комментарии журналистам по данному делу, версии арестов выдвигают грузинские эксперты. Наиболее популярная из них – власти хотят в очередной раз запугать общество и журналистов жесткими полицейскими мерами. Однако тбилисский политолог Ромас Акварелидзе не согласен с этой версией. Он считает, что за всей этой историей стоят частные интересы конкретных высокопоставленных лиц.
Общество уже запугано после 26 мая. Но это более легкий вариант, то, что случилось с фотографом. Запугать журналистов, 26 мая и журналистов били. Пишущих репортеров, которые создают общественное мнение, что журналисты не так влиятельны в этом процессе формирования общественного мнения. Поэтому эти версии меня как-то не убеждают. Есть еще версия, что произошла утечка фотоматериалов, которые создают определенные неудобства для властей. В качестве конкретного наказания по отношению к этим лицам были сделаны эти шаги. Их арестовали, но для того, чтобы придать этому частному факту, частному недовольству государственное звучание, и чтобы более тяжелым сделать потом приговор, для этого придумали эту секретную версию. И оно кажется более правдоподобным.
Говорил политолог Ромас Сакварелидзе.
Рассказывал мой коллега Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в программе наши постоянные рубрики «Книжный шкаф свободы», «Спортивная панорама», «Ключевое слово». Все это во второй части программы «Свобода в полдень». Сегодня в 6 часов вечера в эфире «Классный час. Образование для сирот. Чему учат детей в коррекционных школах? Правильный диагноз – педагогическая запущенность или умственная отсталость? Почему не помогают льготы при получении профессионального образования?» «Классный час свободы» в 18.00. Автор и ведущая программы – Тамара Леленкова. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Правительство Украины создало специальную комиссию для расследования причин пожара в доме престарелых в селе Белое Ровненской области. Жертвами пожара, произошедшего сегодня ночью, стали 16 человек. Еще 11 госпитализированы. В Красноярском крае сегодня утром разбился частный вертолет «Робинзон Р-44». Судьба пилота неизвестна. В Якутске частично обрушился трехэтажный жилой дом. Пострадавших нет. Эвакуированы 45 жильцов. Как сообщается, из-за просадки грунта обрушилась задняя стена дома и три балкона. В Буйнакском районе Дагестана убит неизвестным бывший имам мечети Магомед Махдиев. Киевский апелляционный суд возобновил рассмотрение иска против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, связанного с условиями купли-продажи комбината «Криворужсталь». В Афганистане найдены тела нескольких саперов, которые были похищены на этой неделе в провинции Фарах. В Сирии сегодня должны начаться двухдневные переговоры представителей правящей партии Баас и оппозиции. В крупных городах Египта участники протестов устроили палаточные городки, продолжая акции за ускорение демократических реформ. Правительство США может приостановить оказание помощи пакистанским военным из-за их недостаточно активной борьбы с терроризмом. Небольшое цунами достигло северного побережья Японии в районе порта Фунате. Ранее власти предупреждали об угрозе цунами после зарегистрированного сегодня подземного толчка магнитудой более 7. Президент США Барак Обама встретится сегодня с группой конгрессменов-республиканцев для продолжения переговоров о показателях бюджета и мер по сокращению бюджетного дефицита. В Великобритании сегодня в последний раз вышла газета «The News of the World», закрытая после скандала, связанного с незаконным доступом журналистов к телефонным переговорам и СМС-сообщениям.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. В издательстве Оксфордского университета опубликована книга профессора Американского университета Вандербильта Фрэнсиса «В числа». Рассказы об имперской России, жизнь и время Сергея Витте. На основе малоизвестных архивных материалов автор рисует портрет выдающегося российского государственного деятеля и реформатора в контексте бурной модернизации России на рубеже веков и предреволюционных политических событий того времени. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Граф Сергей Юльевич Витте был личностью ренессансной универсальности. Политик, финансист, экономист, дипломат, предприниматель, администратор, юрист, математик, мемуарист. Он попеременно занимал посты министра путей сообщения, министра финансов и председателя Совета министров Российской империи. Это ему Россия была обязана превращением рубля в стабильную и конвертируемую европейскую валюту, бурным развитием железнодорожного транспорта, реформам в области рабочего законодательства и предпринимательства. Проявив чудеса дипломатического искусства, Витте заключил выгодный для России мирный договор после поражения в войне с Японией. Он же был инициатором царского манифеста 17 октября 1905 года, ставшего первым шагом России к парламентской демократии. Тем не менее, неожиданно для всех, в 906 году Витте был отправлен Николаем II в отставку. Профессор в числа объясняет это психологической и идеологической несовместимостью Витте и российского самодержца, у которого, как считает автор книги, не было политической воли реформировать страну. В интервью «Радио Свобода» профессор в числа так объясняет причину опалы выдающегося государственного деятеля.
Частично трагедия Витте состояла в том, что он честно служил империи и самодержавию, но окончательные решения при этом от него не зависели и принимались царем. Существует общепринятое мнение, что Николай II оказался человеком не в нужном месте и не в нужное время. У меня нет сомнений, что главной причиной отставки Витте была его личная несовместимость с императором. Это была полная противоположность отношениям Бисмарка и Вильгельма I в Германской империи. Николай сразу же сместил Витте, когда почувствовал, что политический кризис 1905 года начал ослабевать. Царь всегда чувствовал себя не в своей тарелке в обществе Витте, а его супруга Александра Федоровна, согласно многим свидетельствам, его попросту ненавидела. К моменту отставки в апреле 1906 года Витте был болен и физически истощен и не смог найти в себе достаточно сил и воли для противостояния царю. Их политическая борьба началась еще в 1903 году, когда Николай II сместил его с поста министра финансов и позднее отлучил от двора, правда, вернув его ненадолго в политику в критической ситуации после поражения от Японии летом 1905 года. Николай всегда чувствовал себя крайне неудобно в обществе человека, который напоминал ему его отца, Александра III.
Фрэнсис в числа настаивает, что Николай II не понимал истоков реформаторской деятельности Витте. В консервативных кругах российского истеблишмента у него была ложная репутация чуть ли не республиканца и революционера. На самом деле, считает автор книги, Витте был идеологом империи и ее верным строителем.
Он был монархистом, человеком, у которого были восходящие к XIX веку представления об империи. Витте верил в имперское величие России и считал самодержавие необходимой и адекватной формой правления. Он не был демократом. Недруги обвиняли его в республиканских симпатиях и даже в популизме в американском стиле. Все это далеко от действительности. Витте родился в семье высокопоставленного чиновника, верой и правдой служившего царю на Кавказе в бурные годы начала XIX века. служба царю, самодержавию, империи была традицией этой семьи и частью его собственных убеждений. Витте верил в империю, в ее силу и предназначение. В своих мемуарах он утверждает, что всегда работал на благо империи. Единственное, что он критикует в имперской идее, это чрезмерную зависимость монархии от престола наследия в рамках одной семьи. Собственно, это вызывает критику и в наше время. Витте задумывался о реформе закона о престоле наследия. Он был человеком 19 века.
В истории России после Петра I и Александра II было два невинценосных выдающихся реформатора – Сергей Витте и наследовавший ему Петр Столыпин. Однако отношения между ними не назовешь дружественными. В своих мемуарах Витте жалуется, что Столыпин его обокрал и использовал в своей деятельности его идеи. Фрэнсис Числа считает, что в этом есть доля правды.
В современной исторической литературе отношения между Витте и Столыпиным считаются сложными и неоднозначными, поскольку такими они оставались в их эпоху. У Столыпина, который был моложе, были другие политические цели. Он лучше Витте понимал современную политическую ситуацию. Его имя справедливо связывают со знаменитыми земельными реформами. Однако многое в этих реформах, а также в его новом рабочем законодательстве, было продолжением начинаний кабинета Сергея Витте в 1905-06 годах. Столыпин воплотил их в жизнь. В своих мемуарах Витте резко критикует общественную позицию Столыпина, обвиняя его в том, что он присвоил причитающиеся ему славу и величие. Витте ставит под сомнение моральную честность Столыпина и обвиняет его в интригах против себя при императорском дворе. Но Столыпин наследовал Витте уже в другую политическую эпоху в России. Здесь правомерно провести параллель между политикой Горбачева и Путина в качестве двух различных типов политического мышления.
Говорил автор новой биографии Сергея Витте, профессор Фрэнсис Вчисло. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Карловых Варах завершился 46-й международный кинофестиваль. Главный приз по решению жюри под председательством Иштвана Саба достался фильму «Реставрация» израильского режиссера Иосифа Мадмони. На фестивале был аккредитован обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. С ним беседует мой коллега Андрей Шарый.
Все знают, что работы знаменитых авторов редко участвуют в главном конкурсе. И в этом году только одно достаточно громкое имя – это Мартин Донован. Он известен не как режиссер, а как актер. Играл во многих фильмах Холла Хартли. Актер хороший, но его режиссерский дебют – фильм соавтора драматурги, которого донимает давний знакомый, брутальный пьяница, совершенно провальный. Ну вот примерно такие же и все остальные конкурсные фильмы. Зато в «Карловых Варах» очень хорош конкурс документальных фильмов. Здесь, кстати, есть и одна картина о России. Польский режиссер Михаил Марчак снимал на Крайнем Севере погранзаставу, где служит 6 человек, отрезанных от мира. Такой русский вариант знаменитого романа «Татарская пустыня».
Вернемся все-таки к главному конкурсу, в котором из этих 12 избранных есть одна русская картина. Это картина режиссера Игоря Волошина «Бедуин». Удалось ли вам ее посмотреть? И что говорят в «Карловых Варах» о российском участии в главном конкурсе?
Русских фильмов в «Карловых Варах» всегда было много. Это традиция еще с советских времен. Но и администрация фестиваля не забывает о том, что на воды приезжает очень много туристов из России. Им тоже нужно что-то смотреть. Поэтому русская картина, как правило, всегда участвует в главном конкурсе. Ну вот фильм Игоря Волошина «Бедуин» об украинской девушке, которая приезжает в Россию, чтобы заработать денег в качестве суррогатной матери, многие критики считают крайне неудачным. Но вы знаете, Волошин режиссер со сложной репутацией. Многие не могут ему простить снятого по заказу Первого канала фильма «Олимп с «Инферно» о войне в Южной Осетии, так что здесь еще накладывается вот это вот прошлое впечатление. Но надо сказать, что вне конкурса показывают более серьезные картины. Елену Андрея Звягинцева, это фильм, который, в отличие от предыдущих работ этого режиссера, понравился российским критикам. «Сердце бумеранг» Николая Хомерики и замечательную экспериментальную работу Костомарова и Расторгуева «Я тебя люблю». Фильм, снятый самими его героями, молодыми людьми из Ростова.
Дмитрий, известно, что мир больших кинофестивалей фестивалей стремительно поляризуется, что ли. Есть большая тройка, Венеция, Канны и Берлин, и есть другие фестивали так называемого класса А. Ему нравится быть фестивалями класса А, но находить серьезные фильмы для конкурсной программы в том числе очень сложно. И в этом, кажется, есть сходство между московским фестивалем, только что завершившимся, и карловарским. Я ошибаюсь или нет?
Московский фестиваль всегда был побратимом или братом, да, карловарского. Они даже чередовались в свое время. Но все это было в стародавние времена, и теперь развод оформлен окончательно. Карловарский фестиваль вообще в силу своего демократизма и вот такой особой его политики, что в зале не должно быть свободных мест, и всегда стоят возле зала студенты, которые потом заходят и занимают все места. В общем, это не похоже ни на один фестиваль в мире, но на московский фестиваль не похоже особенно. Который год слышу жалобы на то, что билеты слишком дорогие, из-за них пустые залы, все крайне неудобно, и устроители фестиваля думают о ком угодно, там о Народном фронте, о спонсорах, о светских тусовщиках, но не думают о простых зрителях, уж тем паче о молодых и небогатых. И вот тут главный контраст. Но даже и программа по насыщенности, по обилию свежих фильмов, Москва очень сильно проигрывает Карловым Варам, особенно в этом году.
Вы упомянули о демократичности фестиваля, могу только присоединиться к вашим словам. Пару лет назад на набережной реки Тепла я встретил Джона Малковича в коротких бриджах, никто его не трогал, никто не мешал ему наслаждаться курортными водами. Кто приехал из звезд в этом году? Известно, что Малкович тоже в Карловых Варах, кажется, есть Джуди Дэнч, кто там еще из славных великих.
Да, совершенно верно, снова вы сможете встретить Джона Малковича на променаде, Джуди Дэнч здесь, вот уже упомянутый Мартин Донован и голливудский ветеран Берт Янг, также знаменитый польский актер Ежи Штур и культовый режиссер Монти Хеллман. А можете встретить на променаде вдову другого легендарного режиссера Сэмюэля Фуллера. В Карловых Варах сейчас проходит его ретроспектива.
Кстати, по каким причинам именно? Почему вдруг организаторов фестиваля заинтересовала эта фигура?
Это не случайно. Имя Фуллера, кстати, его родители были выходцами из Российской империи, связано с Чехией. Он воевал в составе 1-й пехотной дивизии американских войск, участвовал в высадке в Нормандию, после этого говорил, что навсегда возненавидел пляжи и освобождал Западную Чехию. Он получил несколько военных наград, в том числе Серебряную звезду и Пурпурное сердце. Среди операций, в которых он участвовал вот в этом районе, освобождение концлагеря Фалькенау. И 4 июля во время фестиваля в городе Соколов, недалеко от Карловых Вар, была открыта мемориальная доска в честь освобождавшего этот город подразделения, в котором служил Фуллер. И в этой церемонии участвовали вдова режиссера, его дочь и внучка. А ретроспективы фильма Фуллера были включены 11 его картин и фильм о его незавершенном бразильском проекте, мелодраме «Тигрера». Это документальный фильм о фильме «Тигрера», снял Микки Кайрусмяки и играет там Джим Джармуш.
Дмитрий, есть ли какие-то тенденции особые, на которые фестиваль обратил свое внимание именно в этом году?
Как о тенденции можно сказать о влиянии Ютьюба на кинематограф? Ну вот фильм, о котором я уже говорил, это «Я тебя люблю» Павла Костомарова и Александра Расторгуева, сделан таким образом. Режиссер только монтировал уже готовые съемки. А более масштабный проект принадлежит документалисту Кевину Макдональду, который предложил пользователям Ютьюба снять один день своей жизни. И на этот призыв откликнулись тысячи человек. День, который он выбрал, это 24 июля 2010 года. В истории он останется благодаря давке на параде любви в Дуйсбурге. Несколько человек тогда погибли. И в фильме «Жизнь за один день» есть страшная хроника этого события. Но для тысяч людей, которые откликнулись на призыв Макдональда, 24 июля 2010 года стало важным днем в их частной жизни. В фильме много страшных и смешных, и красивых кадров. И очень амбициозная эта идея рассказать о жизни на Земле за один день оказалась вполне реализуемой. Чего только нет тут. И девушки в лимузине, наблюдающие за лесным пожаром, и роды жирафы, и будни казапасов, и видеодневник корейца, который 9 лет ездит по миру на велосипеде. Участвовали в проекте и россияне, в том числе и гениальный мастер паркура, перепрыгивающий через стены и перемещающийся по деревьям, как белка. И еще одна важная кинематографическая история, на которую обратил внимание Карловарский фестиваль, это новая волна греческого кино. О греческом кино много лет ничего не говорили, но после появления фильмов «Клык» и «Аттенберг» к нему возник большой интерес. И в Карловых Варах прошла ретроспектива молодых греческих фильмов и дискуссия о них. И участники пришли к выводу, что нельзя говорить о какой-то общности новых греческих режиссеров, но появление этого нового поколения удивительным образом совпало с экономическим кризисом и вот этой волной политической нестабильности в стране, которая сейчас еще продолжается.
О Карловарском фестивале мой коллега коллега Дмитрий Волчек. Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ровненской области Украины при пожаре в доме для престарелых погибли 16 человек, еще 11 госпитализированы. В Красноярском крае сегодня утром разбился частный вертолет, судьба пилота неизвестна. В Якутске частично обрушился трехэтажный жилой дом, никто не пострадал, эвакуированы 45 жильцов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Спортивная панорама. Южнокорейский город Пхенчхан на этой неделе завоевал право провести зимние Олимпийские игры 2018 года. Об этом было объявлено на 123-й сессии Международного олимпийского комитета в Дурбане. Продолжит тему спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Изначально кандидатов на игры 2018 года было трое. Это западногерманский мегаполис Мюнхен, корейский курортный город Пхенчхан, а также маленький городок во Франции Аннеси. О сильных и слабых сторонах городов-претендентов рассказывает историк, участник олимпийских конгрессов Юрий Теппер.
Выбор сделан. Отдадим должное мастерству менеджеров МОК. Они умеют удерживать внимание мира к делам олимпийским. Состязания под знаком «Пяти колец» проводятся каждый четный год. В промежутке раскручивается особая интрига. Это конкурсы городов, заявивших о намерении провести последующие игры. Отчасти эти конкурсы напоминают шоу. Многие города вдруг заявляют о желании подключиться к олимпийской сети. А ресурсы? Важна не победа, а участие. Есть повод попиариться. Например, о желании провести зимние игры 2022 года уже заявила Украина. Спортивным чиновникам блефовать не впервой. В свое время киевские власти решили заявить право на проведение Олимпиады 2012. Знай наших. Потом раздумали. Не по сеньке шапка. Ну и ладно. Претензии к организаторам зимних игр особые. Требуется безупречная подготовка современных спортивных арен. Для фиксации результатов нужна сложнейшая аппаратура. Должна быть безупречная связь главного телецентра игр с удаленными объектами состязаний. По числу зарубежных туристов зимние игры уступают летним олимпиадам. Основной доход приносит насыщенная рекламой телетрансляция спортивного экстрима. А тележурналисты – народ требовательный. МОК требует гарантий. Претенденты на проведение игр 2018 года отвечали на дотошные вопросы анкеты. 261 деловой вопрос. А потом подвергались съездам инспекторов и экспертов МОК. С дистанции сошли Харбин, Ленобль, Ницца. В финал конкурса вышли французский альпийский городок Аннеси, Мюнхен и южнокорейский Пьонгчанг. Неожиданно интрига пошла на убыль. Президент Франции Николя Саркози, по сути, дезавуировал заявку Аннеси. Он заявил, что государство не станет поддерживать олимпийский бизнес-план. Нынче государственный бюджет Франции требует бережливости. Итак, Мюнхен или Пьонгчанг. Вроде бы результат голосования был предопределен. Корейцы на протяжении десятилетий стремились к цели. Дважды в финале конкурса для заветного решения менеджерам Пьонгчанга не хватало 2-3 голосов. Попутно менеджеры спорта наращивали опыт, успешно проводя крупномасштабные зимние азиады. Еще известен принцип распределения игр по континентам. Последние зимние олимпийские состязания – в Азии это Япония, Нагано, 1998 год. Но другой претендент был тоже авторитарен и силен. Рядом с богатыми спортивными базами Мюнхена снежные стадионы Гармиш-Партенкирхена. Здесь была умело проведена зимняя Олимпиада 1936 года. Об уровне спортивных сооружений и компетентности менеджеров Баварии свидетельствует успех проведения многочисленных состязаний Кубков зимы. Был и другой важный фактор. В большинстве зимних видов спорта на лидерство претендуют атлеты европейских стран. Дешевле и комфортнее готовиться к соревнованиям и состязаться поближе к дому. Еще один довод – неизбежность проблем акклиматизации европейцев к условиям Пхёнчхана и преодоление разницы во времени. Спортсменам придется смириться с особым расписанием игр, составленным в угоду европейским и американским телезрителям и рекламодателям. Так что интрига существовала. Доводы Пхёнчхана выглядят более убедительно. Итоги нынешнего конкурса известны. МОК разумно и справедливо воздал должное настойчивости и терпению энтузиастов Пхёнчхана. Очередной олимпийской вотчиной станет Южная Корея. Соболезнования претендентам неуместны. Когда-то Киплинг изрек: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, вместе им не бывать». Зимой 2018 года Запад и Восток будут вместе.
Рассказывал историк Юрий Теппер. Южнокорейский город буквально выстроил свое право на Олимпиаду и остается надеяться, что эта страна проведет свои вторые в истории игры на высочайшем уровне. Сеульская Олимпиада 1988 года стала исторической. На ней впервые после Москвы 80 и Лос-Анджелеса 84 обошлось без политических бойкотов. Может быть, и у игр в Южной Корее будет какой-нибудь политический подтекст. Надеюсь, в хорошем смысле этого слова. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лилии Пальвелевой «Ключевое слово».
В правозащитном обществе «Мемориал» состоялась презентация полного словаря названий московских улиц. Его составитель – историк Ян Рачинский, член правления «Мемориала». Заглянем в выходные данные книги. Тираж 2000 экземпляров, 600 страниц, учтено более 10 тысяч топонимов. К автору же обратимся с таким вопросом.
Словарей топонимов московских уже, я знаю, существует несколько. Чем принципиально отличается ваша работа от уже проделанной? Почему вы решили взяться за этот труд?
Первоначально я за этот труд взялся, потому что мы готовили к изданию очередной список расстрелянных москвичей и стали проверять в биографических справках адреса, по которым они проживали до ареста. Выяснилось, что все существующие справочники, во-первых, не полны, потому что в них отсутствуют улицы, исчезнувшие в ходе реконструкций многочисленных советских, и отсутствуют многие старые названия, даже для существующих улиц. С этого началась работа 12 лет назад, и дальше пришлось выйти за рамки советского периода, потому что выяснилось, что и досоветский период отражен весьма неточно. Там были переименования, но переименования происходили в другом порядке. Они происходили стихийно, и очень многие объяснения этих названий, вот то, что тоже выяснилось, абсолютно неверны. Это мифы, зачастую абсурдные, искажающие реальность. Причем это касается многих очень известных названий, ну, например, Поклонная гора, которая совсем не от того произошла, о чем пишут в разных справочниках. Две версии существуют одинаково, далеких от реальности. Одна, что здесь якобы собирались поклоны, один из видов дани. Действительно, такой вид дания существовал, но совершенно необъяснимо, почему вдруг его решили собирать на таком удалении от города. Это противоречит здравому смыслу. Второе объяснение расхожее, что якобы с этого места открывался вид на Москву, и путники клали здесь поклоны церквям, открывшимся вдали. Но тут, если каждый раз, когда на расстоянии нескольких километров видны церкви, класть поклоны, то, в общем, не накланяешься. В реальности все гораздо проще. По документам легко устанавливается, что здесь на возвышении ожидали приезда иноземных послов, и при встрече происходил обмен поклонами. Этот ритуал довольно подробно и многократно описан в посольских книгах. При желании его можно было давно обнаружить.
Каким веком датируется этот ритуал и возникновение этого названия?
Первое упоминание, которое которые мне удалось обнаружить, относится к 1508 году в посольских книгах, и продолжалось это, ну, по крайней мере, до конца 17 века, вот встречи послов на этих местах. Может быть, и позже, тут просто уже изменилось делопроизводство, и требуется еще изыскание, когда это изменился порядок. И такого рода вещей очень много. Ну, например, можно вспомнить и заставный переулок около Белорусского вокзала, который прежде назывался Царский. Во всех справочниках и в Википедии пишут, что это название по царской ветке железной дороги. Но название «Царский» появилось до того, как появился вокзал, какая бы то ни была железная дорога на этом месте. Возникло это название по местному домовладельцу, известному старообрядцу, купцу Николаю Царскому. Такого рода легенд, высосанных из пальца, очень много, и со многими из них пришлось разбираться.
Как построен ваш словарь?
Все прежние названия вынесены в общий алфавит с отсылкой к последнему существовавшему названию, к сегодняшнему или последнему, которое было.
А еще Ян Рачинский включил в свой словарь две карты, на которых можно разыскать, где же находились ныне исчезнувшие улицы, чьи названия описаны автором. Это планы Москвы начала XVIII и конца XIX веков. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Слушая информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Общественное мнение». Сегодня повтор программы. Тема передачи – социологические исследования, касающиеся положения трудовых мигрантов в России. Ведет программу, как всегда, Вероника Баде.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктория Николаева из Ярославля скончалась в университетской
больнице. У нас в ежедневном режиме акции проходит по остановке техники в Химкинском лесу.
Недостатки оказания магнитскому медицинской помощи находятся в прямом...
Для того, чтобы стать членом Совета Федерации, Валентине Матвиенко...
Я очень рад, что в Россию приехали представители НАТО.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».